Глава десятая. И вот уже было утро, было завтра. День, которому предстояло увидеть меня жокеем на моих первых настоящих скачках. Выиграв их, я дал бы возможность вернуться домой Бунну и Неду, и, разумеется, себе тоже. Но я-то был в безопасности. Мне ничего не грозило, я же мальчишка, и к тому же прист, их родная кровь. Не с почетом, конечно, и даже не безнаказанно, но все же возвратиться. День, которому вели все уловки и барахтанья, и хитрости, и жульничество, и другие мне пока еще неведомые преступления, воспоследовавшие. Ладно, оказавшиеся следствием бесхитростного и, в общем, непредумышленного, и в каком-то смысле даже невинного похищения дедова автомобиля. Тот день наступил.
«Значит, она назвала тебе свое настоящее имя?» — сказал Бун.
«Потому что, сам понимаешь, отпираться было поздно. Накануне ночью, в полусне, я проговорился». «Да», — сказал я, и тут же понял, что это прямая ложь. Она не только не назвала, но даже и не знала, что я знаю, и с той воскресной ночи зову ее про себя Эверби. Но было слишком поздно. «Дай мне слово», — сказал я. «Не ей, а мне. Дай слово. Никогда вслух не называть ее так, пока она сама тебе не скажет».
«Даю», — сказал он. «Пока что я никогда тебе не врал. Ну, не врал по-настоящему. В общем, никогда». «Ладно», — сказал он, — «даю». Потом повторил, как прошлой ночью, тихо, даже испуганно. «Будь я проклят».
Моя одежда, блуза, носки и белье, и ездовой носок лежали на стуле по ту сторону двери, аккуратно сложенные, выстиранные и выглаженные. Бун передал их мне.
«Ну, раз у тебя вся одежда чистая, придется и самому еще раз помыться».
«Ты уже заставил меня мыться в субботу».
«В субботу мы всю ночь в дороге были», — сказал он. «В Мемфис только в воскресенье приехали».
«Ну, хорошо, воскресенье».
«А сегодня вторник», — сказал он. «Два дня прошло».
«Один», — сказал я. «Две ночи, но день один».
«С тех пор ты все время в дороге», — сказал Бун. «Значит, на тебе два слоя грязи».
«Но уже почти семь», — сказал я. «Мы без того опаздываем к завтраку».
«Все-таки сперва помойся», — сказал он.
«Мне надо поскорее одеться и поблагодарить Эверби за то, что она все выстирала».
«Сперва помойся», — сказал Бун.
«Повязка намокнет».
«Заложи руку за шею. Шею-то ты все равно мыть не станешь», — сказал Бун.
«А ты сам почему не моешься?» — сказал я.
«Разговор о тебе, не обо мне».
Пришлось пойти в ванную и помыться, и опять одеться. И только тогда мы спустились в ресторан. И Нед оказался прав. Накануне вечером там был только один стол, и только один его конец был прибран и накрыт для нас. Теперь в ресторане было не то семь, не то восемь человек. Все мужчины, заметь, не приезжие, не чужаки. Мы их не знали только потому, что сами были не здешние. Никто из них не вылез из пульмановского вагона, не носил шелкового белья, не курил апманских сигар. Мы не открыли в середине мая парсомский международный зимний спортивный сезон. Кое-кто был в комбинезоне, все, кроме одного, без галстуков. В общем, люди вроде нас, с той разницей, что они-то были здешние, с теми же пристрастиями и надеждами и говором, и все, в том числе и Буч, держались за наше неотъемлемое, вписанное в Конституцию право на свободное волеизъявление и частную инициативу. Без этого наша страна не была бы тем, чем стала.
то есть на устройство состязаний между двумя местными лошадьми, если бы какое-нибудь общество или частное лицо, пусть даже из соседнего округа, попыталось вмешаться или внести изменения, или запретить скачки, или просто принять в них участие иным способом, чем ставкой на одну из лошадей, мы все, болельщики за ту или другую лошадь, встали бы как один и дали бы ему отпор. В ресторане был официант, и, кроме того, я увидел вертящиеся двери служанку, вернее, ее спину. Она шла не то в буфетную, не то в кухню, а за нашим столом двое мужчин, один из них при галстуке, разговаривали с Буном и мисс Рэббой. Эверби с ними не было, и на миг, на секунду, передо мной возникла страшная картина. Вдруг Буч, наконец, подстерег ее и насильно увел, может быть, напал из засады в коридоре, когда она несла стул с моей выстиранной одежды к дверям комнаты, где спали мы с Буном, но только на секунду. И слишком неправдоподобное. Раз Эверби стирала мои вещи прошлой ночью, она, возможно, наверняка стирала допоздна и свои, а может, и мисс Рэббины, и сейчас все еще спит. Я подошел к столу, и один из мужчин спросил: «А, это и есть жокей? Скорее, похоже, вы готовили парнишку в кулачные бойцы». «Угадали», — сказал Бун. И когда я уселся за стол, придвинул ко мне тарелку с ветчиной, а мисс Рэбба придвинула яйца и овсянку. «Он ел вчера горох и порезался». «О-хо!» — сказал тот. «Что ж, груз у лошади на этот раз будет полегче».
«Еще бы», — ответил Бун.
«Разве что он наглотается ножей и вилок и ложек, когда мы зазеваемся и съест на закуску каминную решетку». «Хо-хо!» — сказал тот. «Кто помнит, как эта лошадь бежала в прошлом году, тот знает. Одна убавка груза ей не поможет. Тут еще много кое-чего нужно. Но это, надо думать, ваш секрет».
«Вот-вот», — ответил Бун.
Он опять взялся за еду. «Когда бы и не было секрета, мы все равно прикинулись бы, будто есть». «Хо-хо!» — снова сказал тот.
Он и второй встали.
«Ладно, все равно желаю удачи. Вашей лошади хоть удачи желай, хоть убавляй груз. Прок один!»
Вошла служанка и поставила передо мной стакан молока и блюдо с теплыми булочками. Это была Минни в чистом переднике и чипце. Мисс Рэбба не то дала ее взаймы, не то сдала в наем гостинице, и лицо у нее по-прежнему было ограбленное и непрощающее, но спокойное, утихшее.
Наверное, она отдохнула, даже поспала, хотя все еще никому ничего не простила. Незнакомые мужчины ушли. «Понятно», — сказала мисс Рэбба в пространство. «Так что нам теперь не хватает самой малости — призовой лошади и миллиона долларов, чтобы поставить на нее».
«Вы в воскресенье вечером слушали Неда», — сказал Бун. «И поверили ему. Захотели поверить и поверили. А я другое дело. Когда эта вонючая машина пропала, и у нас только лошадь и осталась, я хоть тресни, а должен был поверить».
«Ладно», — сказала мисс Рэбба, — «уймись».
«И ты тоже перестань с ума сходить», — сказал он мне. «Она просто пошла на станцию посмотреть, авось собаки опять сцапали Оттиса ночью, и Нед привел его к поезду». Так она объяснила.
«Значит, Нед его нашел?» — спросил я.
«Нет», — ответил Бун.
Нед сейчас на кухне. Спроси у него сам. Так она объяснила. А, так что, пожалуй, у тебя есть от чего сходить с ума. Мисс Ребба убрала с твоей дороги того типа с бляхой, но другой тип, как его, Колдуэлл, что ли, приехал нынче утром на этом поезде.
— Что ты такое городишь? — спросила мисс Ребба.
— Ничего не горожу, — ответил Бун. — Мне теперь городить ни к чему. Я с этим покончил. Тип с бляхой и тот в пульмановской фуражке теперь соперники Люция.
Но я уже встал из-за стола, потому что знал, где ее искать. — И это весь твой завтрак? — спросила мисс Ребба.
— Не трогайте его, — сказал Бун. — Он влюбился.
Я прошел через вестибюль. Может быть, Нед был прав, и для конских скачек только и нужно, что два коня, у которых нет других дел, кроме скачек, и чтобы этих коней разделяло не больше 10 миль, и тогда сам воздух разнесет новость.
Но в дамскую гостиную она еще не проникла. Наверное, говоря слезы к лицу Эверби, я имел в виду, что она такая большая, и поэтому могла позволить себе разливаться в слезах, сколько ей требовалось. И для всех этих слез хватало места, и они успевали высохнуть, не размазавшись. Она сидела одна в дамской гостиной и опять плакала. В третий, нет, в четвертый раз, считая две воскресных ночи. Так что даже хотелось спросить, почему? То есть... Ее же никто не заставлял ехать с нами. Она могла вернуться в Мемфис любым проходящим поездом. Но она была здесь. Значит, ей этого хотелось. Но с нашего приезда в Парсом она плакала уже второй раз. То есть пусть у нее запас слез и сверхположенного, все равно не так уж он велик, чтобы столько расходовать на Атиса. Поэтому я и сказал, ничего с ним не случилось. Нед найдет его сегодня. Премного благодарен за то, что вы выстирали мои вещи. А где мистер Сэм? Я думал, он приедет этим поездом. Ему пришлось поехать в Мемфис переодеться, — ответила она. Не может же он прийти на скачки в форме. Вернется в полдень товарным. Куда девался мой носовой платок?
Я нашел ее платок.
«Вам бы лучше умыть лицо», — посоветовал я. «Когда Нед его найдет, он отнимет у него зуб».
«Ах, я не из-за зуба», — сказала она. «Я закажу новый зуб для Мини. Я из-за... Что он там видел на ферме? Он там... Ты и это обещал маме, что не станешь брать чужого».
— Этого и обещать не надо, — ответил я. — Чужого не берешь, и все тут.
— Но обещал бы, если бы она попросила.
— Она бы не попросила, — ответил я. — Чужого не берешь, и все тут.
— Да, — вздохнула она. Потом добавила. — Я не останусь в Мемфисе. Утром проговорила на станции с Сэмом, и он согласился, что я... Это хорошо придумала. Обещал найти работу в Чаттануге или еще где-нибудь. Но ты еще будешь тогда в Джефферсоне, и, может, я напишу тебе открытку, где я, если будет у тебя такое желание.
— Да, — сказал я.
— Я вам напишу. Пойдемте. Они, наверное, еще завтракают. — Ты не все обо мне знаешь. Даже не догадываешься.
— Знаю, — ответил я. Насчет Эверби Каринтии. Я уже 3 дня, так вас знаю. Да, Атис рассказал, но я никому не расскажу.
Хотя не понимаю, почему нельзя. Не понимаешь, такое старомодное деревенское имя.
Представляешь, в Рэбином заведении кто-нибудь говорит: «Позовите Эверби Каринтию». Да они постеснялись бы, померли бы со смеха. Вот я и решила назваться Ивонной, или Билли, или Кен. Но Рэба сказала, сойдет и Кори.
«Вот глупости!» — сказал я.
«По-твоему, оно не такое плохое? Скажи его вслух». Я сказал. Она слушала, и когда я замолчал, продолжала вслушиваться. «Как мы, когда ждем эх».
«Да», — сказала она, — «теперь, кажется, мне уже можно так называться».
«Тогда идите и позавтракайте», — сказал я. «Мне пора, меня ждет Нед». Но тут появился Бун.
«Там слишком много народу набралось», — сказал он. «Может, не надо было мне говорить тому болвану, что жокеем будешь ты?»
Он посмотрел на меня.
«Может, не надо было мне вообще выпускать тебя из Джефферсона?»
В другом конце комнаты была небольшая дверь, скрытая занавеской.
«Пошли!» — сказал он.
Мы вышли еще в один коридор. Он вел в кухню. Необъятная кухарка по-прежнему мыла посуду у раковины.
Нед сидел за столом и кончал завтрак, но больше говорил, чем ел. «Ежели я сулю женщине, так попусту не болтаю. Она и купить себе кое-что сможет».
Осекся и сразу встал и сказал мне:
«Готов? Пока нам с тобой за город, и слишком много народу толчется. Ежели бы у них у всех водились деньжата, и они не поставили бы, да притом не на того коня, и у нас набралось бы, чтобы поставить против них всех, да еще знать бы, на какого коня, мы бы не то что этот автомобиль привезли в Джефферсон. Мы вдобавок прихватили бы весь пассем, может, хоть немного умаслили бы хозяин приста. Он еще ни разу городом не владел. А, может, ему и понравилось бы?»
«Да погоди ты!» — проворчал Бун. «Нам же надо позаботиться!»
«Ежели кому и надо заботиться, — ответил Нед, — так к одному громобою. И заботиться об одном — скакать впереди того коня и до той поры, пока ему не скажут «стоп!»
«Я знаю, что у тебя на уме. Скачки на кругу у полковника Линдскома в 2 часа, в 4 милях отсюда. Мы с Громобоем и Люцием приедем за 2 минуты до начала, а вам надо заявиться пораньше. Как мистер Сэм вылезет из своего товарняка, так вы идите. Это уже твоя с ним забота. Прийти загоди и поставить на громобое и раздобыть денег, чтобы было что поставить, когда вы придете загодя».
«Да погоди ты, — сказал Бун, — лучше скажи, как насчет машины? На кой нам деньги, если мы вернемся домой без...»
«Ха-ха, небось ты, выбрось ты из головы эту машину, — сказал Нед. — Я же говорил тебе, этим парням тоже надо вернуться. Сегодня вечером уже надо вернуться».
«Каким парням?» — спросил Бун.
«Так-то, — сказал Нед. — Хорошо, Рождество, да Новый год на носу».
Вошла Мини с подносом, уставленным грязной посудой, коричневая, спокойная, трагическая, алчущая и безутешная маска.
«А ну, — сказал Нед, — покажи мне еще разок твою улыбку. Должен же я знать, придется ли тебе впору тот зуб, когда я притащу его вечером».
«И не вздумай ему улыбаться, девушка,
— сказала толстая кухарка. —
Может, у них в Миссисипи посулы в цене, а у нас в Теннесси на них ничего не купишь. А в моей кухне и подавно».
«Погоди», — сказал Бун.
«Погоди, пока не придет мистер Сэм», — сказал Нед. «Он тебе все объяснит. Пока мы с Люцием будем выигрывать скачки, вы с ним потолкайтесь среди народа, посмотрите, нет ли где свистуна с тем зубом».
На этот раз Нед приехал в двуколке дядюшки Пассама, запряженный одним мулом. И он опять оказался прав. За ночь поселок стал неузнаваем. Не то чтобы на улице было так уж много народу, не больше, чем накануне, но что-то новое появилось в самом воздухе. Ликование, что ли? Тут я впервые всем своим сознанием осознал, что пройдет совсем немного часов, и я выступлю с жокеем на скачках, и вдруг почувствовал острый вкус слюны на языке.
— А мне показалось, ты вчера сказал, будто Атис уже уберется, когда ты вернешься из города.
— Ну, он и убрался, — ответил Нед. — Но недалеко. Ему же некуда деться. Собаки ночью два раза взлаивали у конюшни. Собак от него даже с первого взгляда воротит не хуже, чем людей. Уж будь покоен, как только я уехал оттуда утром, так он наверняка заявился завтраком подкрепиться.
— А если он продаст зуб до того, как мы его поймаем?
— Об этом я позаботился, — ответил Нед. — Не продаст. Никто у него не купит. Ну, а ежели он не придет завтракать, Ликурк опять возьмет собак и опять загонит его на дерево и скажет, что я вечером вернулся из Пасамы и рассказал, будто тип из Мемфиса давал шоколадный $28 за тот зуб и прямо наличными. И он поверит. А ежели бы сказали 100 или даже 50, не поверил бы. А 28 — цена несуразная. Он и поверит. Больше всего потому поверит, что решит больно дешево. Верно, тот тип хочет облапошить Минни. А ежели нынче к вечеру попробует продать его на скачках, никто ему и столько не даст, так что ему одно останется — ждать, пока не удастся вернуться с тем зубом в Мемфис. Так что сейчас ты не о зубе думай, а о скачках. О двух последних заездах, то есть. Первый мы проиграем, так что о нем пускай у тебя голова не болит.
— Как? — спросил я. — Почему?
— А почему нет? — воскликнул Нед. — Нам же только два и нужно выиграть.
— Но зачем проигрывать первый? Почему не выиграть и первый заезд? Поскорее набрать как можно больше.
С полминуты Нед молча правил мулом.
Больно много лишнего припутано к этим скачкам. Вот чем беда.
— Чего лишнего? — спросил я.
— Всего, — ответил Нед. — Чересчур много народу. А главное, надо чересчур много раз скакать. Ежели бы надо было проскакать только один раз, один заезд где-нибудь за кусточками, чтобы никого людей не было, только я, да ты, да громобой, да еще тот конь с жокеем, все у нас было бы в порядке. Мы вчера проверили. Один раз громобой может выиграть. Но скакать-то надо три раза.
Но тот мул скакал у тебя всякий раз.
— А, этот конь не тот мул, — сказал Нед. Тот мул был разумнее всякого коня. Всякий мул разумнее. А у этого коня смысла еще меньше, чем у других коней. Вот ты сообрази, в каком мы переплете. Мы знаем, один раз я могу заставить его выиграть, и, надеемся, смогу заставить и второй. И все. Заметьте. «Надеемся. Выходит, нам никак нельзя рисковать тем разом, про который мы знаем». что я могу заставить его прискакать первым. Нам надо выиграть наверняка. Так что, если повезет, два раза будут наши. Но ежели один раз все равно проигрывать, будем проигрывать тот, который научит нас чему-нибудь полезному для других разов. Значит, первый.
Абуну ты сказал, чтобы он не...
Пусть проиграет первый раз, только бы не просадил всех денег, которые ему эти леди дали. Но, ежели я правильно понимаю мисс Рэббу, всех не просадят. А для двух других разов нам первый проигрыш на руку. И к тому же придет время, вот тогда мы и скажем Бунну все, что ему требуется знать. Так что ты...
— Я не о том, — сказал я. — Я о хозяйском...
— Я ж тебе все время долблю, что помню о нем, — сказал Нед. — Выбрось ты это из головы. Не скачки выбрось, о них ты не можешь не думать, а мысли, как бы тебе первым прийти. Думай, чему тебя научил вчера громобой, когда ты скакал на нем. А обо всем другом думать буду я. Носок взял?
— Да, — ответил я. Но мы ехали не к дядюшке Пасому. Ехали даже не в том направлении.
Для этих скачек мы заполучили собственную личную конюшню, — сказал Нед. Есть у одного здешнего прихожанина лощинка с ручьем. Оттуда до дорожки от силы четверть часа. И никто нас там не увидит, не станет голову морочить. Разве что... Сами попросим. Ликург и дядюшка Пассом отвели туда громобоя сразу после завтрака.
— Дорожка? — сказал я. — Разумеется, без дорожки не обойтись. Но я как-то ни разу не подумал об этом. Если я и думал о чем-нибудь, то, пожалуй, только о том, что кто-то приедет на другой лошади или приведет ее, и мы устроим скачки на лугу у дядюшки Пасома.
— Ну да, — пробормотал Нед. — Настоящая дорожка, как на больших скачках, только не в милю, а в полмили. И еще там нет всяких трибун и киосков с пивом виски. А не мешало бы, раз уж человек задумал скачки устраивать. Круг на лугу у полковника Линскома хозяина той лошади. Мы с Ликургом вчера ночью ходили смотреть на нее. Не на лошадь, на дорожку. Лошадь я пока что не видел. Но нынче у нас будет случай посмотреть и на нее. Правда, может, только с хвоста. Но нам-то надо так все устроить, чтобы тот конь последние заезды смотрел на хвост громобоя, так что придется мне потолковать с тем парнем, который будет его жокеем. Он цветной. Ликург знает его. Да так потолковать, чтобы он только потом уразумел, о чем это я с ним толковал.
— Да? — сказал я. — А как?
— Сперва давай доберемся туда, — ответил Нед.
Мы ехали по местам, мне, разумеется, незнакомым. Сейчас, очевидно, проезжали по плантации то ли полковника Линкскома, то ли кого-то другого, обширные, заботливо возделанные поля, всходы хлопка и кукурузы, пастбища, обнесенные крепкими изгородями, домишки арендаторов и склады для хлопка в конце каждого участка. Потом я увидел амбары, конюшни. И да, так и есть, небольшой аккуратный белый овал дорожки. Мы, то есть Нед, свернул по заросшей тропе в лесок, и вот оно. Это местечко, уединенное, безопасное и при желании даже потаенное. Буковый лесок на берегу ручья. Громобой. Перед ним, держа его за повод, Ликург. И громобой начищен, надраен. Он даже слегка поблескивает в этом
пятнистом свете, а позади к дереву привязан второй мул, и в седле, который Ликург снял и прислонил к дереву, устроив подобие кресла, дядюшка Пасем, черно-белая фигура, полная драматизма, даже царственная, князь и ревнитель порядка, облеченный достоинством лет, уже свое отработавших, уже оплативших по всем счетам. И все они ожидали нас. В следующее мгновение я понял, почему мне стало так не по себе. Все они ожидали меня. И лишь в эту секунду, когда мы с громобоем стояли, ощущая кожей, не говорю уже, вдыхая легкими, один и тот же воздух меньше, чем в тысячи шагов от беговой дорожки и не больше, чем в одной десятой от тысячи минут до начала скачек, лишь в эту секунду я по-настоящему понял, что не только наши судьбы, моя и громобоя, стали одной судьбой, но и что эта сдвоенная судьба несет на себе все остальные судьбы. Уж во всяком случае Буна и Неда, и от нас зависит, на каких условиях они смогут вернуться домой, и вообще, смогут ли вернуться. И в этом было нечто мистическое, такое, что не должно ложиться на плечи 11-летнего мальчишки. Поэтому, возможно, я ничего не заметил или, во всяком случае, не понял того, что увидел, а именно, что Ликург отдал повод дядюшке Пасему, подошел к нам, взял мула под уздцы, и Нед спросил у него: «Передал ему?» И Ликург сказал: «Да, сэр». И Нед сказал мне: «Что ж ты не перемешь громобои у дядюшки Пасему, чтобы ему не вставать?» И я сразу пошел и взял повод, а Нед с Ликургом, сблизив головы, продолжали стоять возле двуколки, но скоро Нед подошел к нам, а Ликург распряг мула, заправил вожжи в постромки, подвел к другому мулу, привязал к дереву и тоже присоединился к нам. Нед сидел теперь на корточках рядом с дядюшкой Пасом.
— А расскажите еще раз о тех двух скачках, — спросил он. — Вы говорите, ничего не случилось. — А в каком роде ничего?
— В обыкновенном, — ответил дядюшка Пасом. — В тех скачках решили скакать по три раза. В аккурат, как в этих, но хватило и дух. Третий был уже ни к чему. Или, может, кому-то надоело. Может, надоело лазить в задний карман, — сказал Нед.
— Может и так, — ответил дядюшка Пасом.
— В первый раз ваша лошадь наддала слишком рано, а во второй — слишком поздно. Или, может, в первый раз хлыст хлестнул слишком рано, а во втором запоздал. Ну, в общем, после первого хлыста ваша лошадь вышла вперед и намного вперед. И весь первый круг шла впереди, даже когда к хлысту привыкла. Тут что люди, что лошади, разницы нет. Как привыкнут к хлысту, так потом хоть бей, хоть плюй, им все нипочем. А над последней прямой ваша лошадь заметила, что перед ней никого нет, и вроде бы сказала себе: «Уж больно это получается невежливо, я же тут пришлая». И подстала маленько, аккурат головой, дотягивалась до колена того жокея и так держалась, пока ей не сказали: «Стоп, приехали». А во-вторых, в скачках ваша лошадь будто с самого начала решила, что это все те же первые скачки, и все время вежливо, любезно держала голову у колена жокея полковника Линскома, пока мемфисский жокей не огрел ее в первый раз, но, видать, чересчур рано, потому что сперва она здорово припустила и вырвалась вперед, но потом все-таки заметила, что впереди на дорожке никого нет.
— А? Но не чересчур рано, чтобы нагнать старуху на Маквилли, — сказал Ликкурк.
— Большого страху? — спросил Нед.
— Порядочного, — ответил Ликкурк. Нед продолжал сидеть на корточках. Этой ночью он, кажется, немного поспал, даже при том, что собаки то и дело лаяли на Аттиса. Но вид у него был невыспавшийся.
— Ладно, — сказал он мне, — иди-ка сейчас прогуляйся до той конюшни с Ликургом. Стой там спокойно. Пришел, мол, поглядеть на коня, который нынче с твоим тягается. Стой, и все. Разговоры разговаривать будет Ликург. А когда пойдешь назад, не оглядывайся.
Я даже не спросил, почему. Он все равно не объяснил бы. Идти было недалеко. Конюшня стояла на скотном дворе за аккуратной дорожкой окружностью в полмили, с выкрашенным белой краской барьером. Он был бы хорош, когда бы не так жидок. И будь подобная конюшня в Маккаслинском поместье дядюшки Зака, не сомневаюсь, тетушка Луиза переселилась бы в нее со всеми чадами и домочадцами. Кругом не было ни души. Не знаю, чего я ожидал. Может быть, еще больше болельщиков в комбинезонах и без галстуков, сидящих на корточках вдоль стены и жующих табак, чем видел утром из ресторана. Но, вероятно, для этого было слишком рано. Да, конечно, слишком рано. Потому Нед и послал нас. Мы, то есть Ликург, ленивой походкой вошел в помещение, то есть в конюшню. Она была ничуть не меньше нашего обреченного на бесприбыльность каретного заведения. И уж, конечно, куда чище. По ту сторону дверь вела в кладовую для упряжи, по другую, видимо, в контору, совсем как у нас. Конюх-негр чистил денник в глубине, а молодой парень по росту, возрасту и цвету, словно близнец Ликурга, валялся у стены на хапке сена.
— Привет, браток! — сказал он Ликургу. — Хочешь на лошадь взглянуть?
— Привет, браток!
— ответил Ликург.
— На обеих. Мы думали, может, и вторая у вас. — Как так? Разве мистер Вантыш не приехал?
— А он и не приедет? — ответил Ликург.
— Сейчас Каппермайна другой белый на скачке выпускает. Мистер Бун Хогганбек, а этот белый парнишка его жокей. Это Маквилли, — сказал он мне.
Маквилли с минуту рассматривал меня, потом подошел к двери в контору, открыл ее, что-то сказал и посторонился, а из двери вышел белый мужчина.
— Тренер, — шепнул Ликург, — мистером Уолтером звать.
И сказал: — Доброе утро, Ликург. Где, скажи на милость, вы этого коня прячете? Может, просто морочите нам голову? Признавайся.
— Нет, сэр, — ответил Ликург. — Его, верно, еще из города не привели. Мы думали, может, они у вас его поставили. Вот мы и пришли посмотреть.
— И от самого дома твоего отца сюда пешим ходом шли?
— Нет, сэр, — сказал Ликург.
— Мы на мулах приехали. — Куда ж вы перевязали их? — Я никаких мулов не видел. Разве что выкрасили краской невидимкой, как того коня, когда вывели его вчера утром из товарного вагона.
— Нет, сэр, — сказал Ликург.
— Мы просто распрягли их и пустили пастись на лугу, а остаток дороги пешком прошли. — Ну, в общем, раз вы хотите посмотреть коня, мы вас разочаровывать не станем. Выведи его, Маквилли, пусть разглядят как следует.
— Посмотрите на него для разнообразия спереди, — сказал Маквилли.
Жакеи Коппермайна всю зиму любовались акроновой задницей, а его вперед пока что никто не видел.
Ну так пусть этот парнишка начнет с того, что увидит, как он выглядит спереди. Как тебя зовут, сынок? Ты не здешний?
Нет, сэр. Джефферсон, штат Миссисипи. Он приехал с мистером Хоганбеком, который выпускает Коппермайна на скачке,
— сказал Ликург.
— А-а-а, — сказал мистер Уолтер. — Мистер Хоганбек его купил?
— Вот уж не знаю, сэр, — ответил Ликург. — Он выпускает Коппермайна на скачке. Маквилли вывел лошадь. Вдвоем с мистером Уолтером они сняли с нее попону. Она была вороной масти, крупнее, чем громобой, но очень нервная. Когда ее вывели, она косила глазом, а когда рядом с ней кто-то делал движение или начинал говорить, прядала ушами и приподнимала заднюю ногу, словно собиралась слегнуть. Мистер Уолтер и Маквилли успокаивали ее, что-то ей шептали, но все время были настороже.
— Ну, ладно, — сказал мистер Уолтер, — напои Ахерона и отведи в денник.
Он пошел к выходу, мы вслед за ним.
— Не падайте духом, — сказал он. — Это же, в конце концов, всего только скачки.
— Да, сэр, — ответил Ликург. — Все так говорят. Премного благодарны, что позволили нам взглянуть на него.
— Благодарю вас, сэр, — сказал я.
— До скорого, — сказал мистер Уолтер. — Не заставляйте мулов ждать. Встретимся днем на старте.
— Не заставим, сэр, — ответил Ликург.
— Встретимся, сэр, — сказал я.
Мы опять прошли мимо конюшен и дорожки. — Помни, что тебе велел мистер Маккаслин, — прошептал Ликург.
— Мистер Маккаслин? — не понял я.
— А, ясно. Но не спросил, почему велел. На этот раз, кажется, сам додумался. Но, возможно, не хотел поверить, что додумался. Все еще не хотел поверить, что в 11 лет можно так быстро двигаться по утомительному пути утраты иллюзий, а вопрос «почему» означал, может быть, признание, что додумался. — Та лошадь в плохой форме, — сказал я.
— Она напугана, — сказал Ликург.
— Так говорил мистер Маккаслин вчера ночью.
— Вчера ночью? — спросил я. — А я-то думал, вы на дорожку ходили смотреть.
— А чего ему смотреть на нее? — сказал Ликург. — Дорожка не скачет. — О, он на лошадь ходил смотреть.
— В такой темноте?
— спросил я. — А у них что, ни сторожей, ни запоров, ничего нет?
— Ежели мистер Маккаслин что замыслит,
уже он это сделает, — сказал Ликург.
— Будто ты до сих пор сам этого не знаешь.
Так что никто, то есть я, не поглядел назад. Мы дошли до нашего святилища, где в пятнистой тени громобой, я имею в виду Коппермайн, и два мула били копытами и обмахивались хвостами. Аннет сидел на корточках возле седла дядюшки Парсома, и напротив, через ручей, сидел еще один человек, тоже негр. Мне показалось, я уже где-то видел его. Встречал или даже почти узнал еще до того, как Нед сказал мне
«Это Бобо!»
И все стало на свои места. Он тоже звался Маккаслином, этот Бобо Битчем, родственник Лукаса. Лукаса Квинтуса Корозерса Маккаслина Битчема, который, как говорила бабушка, а она знала это со слов своей матери, по внешности, да и по характеру тоже заносчивому, ослино упрямому и невыносимому, весь уродился в старика Люция, не считая разницы в цвете. Боба был очередным битчемским отпрыском, которого растила не мать, а тетушка Тенни, пока 3 года назад зов внешнего мира не пересилил всего остального, и он не удрал в Мемфис.
— Боба раньше работал
на человека, который раньше был хозяин громобоя, — сказал Нед. — Пришел поглядеть, как он будет скакать сегодня.
Значит, теперь все было в порядке. И с тем последним, что еще продолжало мучить нас, то есть меня, Боба, конечно, знал, у кого машина. Скорее всего, у него-то она и была. Но, конечно же, этого не могло быть, иначе Бун и Нед попросту забрали бы ее у Боба. И тут я вдруг понял, не могло быть только потому, что я не хотел, чтобы так было. Будь у нас возможность вернуть машину, коротко и ясно сказав Бобу, а ну, приведи ее, да побыстрее, что в таком случае мы делаем здесь? И зачем все наши беспокойства и волнения? Зачем было, таясь, вести ночью на станцию по мемфисским трущобам укрытого попоной громобоя? Зачем, бессовестно играя на чьем-то женолюбии и чьем-то кумовстве, красть у железнодорожной компании ни много ни мало, как товарный вагон, и перевозить потом коня в пасы, не говоря уже обо всем остальном, а вынужденном сообщничестве с Бутчем, о Мининном зубе, о вторжении в дом дядюшки Парсома и тоске по дому. И опять-таки я себе о невозможности даже сменить белье. Зачем все усилия и старания и жульничество, цель которых — устроить скачки и выпустить на них какую-то чужую лошадь, и вызволить таким манером автомобиль, который, во-первых, мы не имели права уводить, а во-вторых, могли бы вернуть, просто-напросто послав за ним молодого негра, выросшего в нашем доме. Понимаешь, что я хочу сказать? Если победа на сегодняшних скачках не главная ось событий, если мы с громобоем не единственная спасительная преграда между Буном и Недом с другой стороны и гневом деда, а может, и его карающей рукой с другой, если даже без выигрыша на скачках, да и без самих скачек Бун и Нед все равно могут вернуться в Джефферсон, единственное место на земле, где Нед был у себя дома, единственная среда, где Бун способен был выжить, вернуться, как ни в чем не бывало, и начать все сызнова, будто и не уезжали. Значит, сейчас мы прикидываемся друг перед другом, как мальчишки, которые играют в разбойников. Но знать, где сейчас этот автомобиль, Боба вполне мог. Это было допустимо. Честно, он же свой человек. Я так и сказал Неду.
— Я тебе уже говорил, перестань ты морочить себе голову из-за автомобиля. Я же обещал, придет время, займусь я автомобилем. У тебя без него есть о чем подумать. У тебя скачки на носу. Мало тебе этого, что ли?
Он обратился к Ликургу.
— Все правильно?
— Пожалуй, что так, — ответил Ликург. — Мы не оборачивались, не смотрели.
— Наверное, так, — сказал Нед.
А Боба уже испарился. Я не заметил, не услышал. Он испарился, и все.
— Принеси банку,
— сказал Нед Ликургу.
— Самое время подзакусить, пока мы здесь еще в тишине и покое.
Ликург принес жестяную банку из-под сала, прикрытую чистым кухонным полотенцем. В ней были ломти кукурузного хлеба, переложенные кусками жареного мяса. Такая же банка с пахтаньем охлаждалась в ручье.
— Ты утром поел?
— спросил меня дядюшка Парсом.
— Да, сэр, — ответил я.
— Тогда много не ешь,
— посоветовал он.
— Пожуй хлебца, запей водой, и все. — Вот это правильно,
— поддержал Нед.
— На пустое брюхо легче ездить.
Он отломил мне кусок хлеба, и мы все уселись на корточки в кружок возле дядюшки Парсома, а обе банки поставили в середку. И тут на берегу за нами раздались шаги. и сразу же голос Маквилли.
— Доброго здоровечка, дядечка Пасом! — Привет, почтеннейший!
— это Неду. И он подошел к нам, уже или еще, глядя на громобоя.
— Угу. Значит, все-таки Копервайн. Эти парнишки перепугали нынче утром мистера Уолтера. Он подумал, вдруг какой-нибудь другой конь. Кто его выпускает? Ты, почтеннейший.
— Зови его, мистер Маккаслин, — сказал дядюшка Пазм.
— Хорошо, сэр,
— ответил Маквилли.
— Мистер Маккаслин, ты его выпускаешь. — Белый выпускает. Мистер Бун Хаганбек,
— сказал Нед.
— Мы как раз его поджидаем. — Да. Жаль только, что поджидаете с этим самым Копермайном, а не с другим конем, чтоб Акрону было с кем потягаться, — сказал Маквилли.
— Я и сам так говорил мистеру Хоганбеку,
— сказал Нед. Он дожевывал хлеб. Не спеша взял банку с пахтанием, не спеша отпил. Маквилли внимательно смотрел на него. Нед поставил банку на землю.
— Садись, поешь чего-нибудь,
— предложил он.
— Премного благодарен,
— ответил Маквилли.
— Я уже поел. Может, поэтому мистер Хаганбек подзадержался, что ищет другого коня?
— Ага. Уже поздно искать,
— сказал Нед.
— Хочет, не хочет, а выпускать придется этого. Вся загвоздка в том, что тут только один человек и понимает, что это за конь, но он-то и не позволит ему скакать сзади. Этому коню не по душе скакать впереди. Он одного хочет — скакать в притирку за чужим хвостом, пока не увидит финиш, не увидит, что ему есть куда спешить. Я еще не видел его на скачках, но побьюсь об заклад. Чем медленнее скачет другой конь, тем больше этот старается его не обогнать, не остаться без компании, пока не увидит финиша. Не догадается, это же, мол, скачки, и значит, есть куда спешить. Кто хочет его побить, тот должен помнить одно — не раззадоривать его. Пусть додумается, что он на скачках, когда уже будет поздно. Когда-нибудь кто-нибудь оставит его так далеко позади, что он испугается, и уж тогда берегись. Но он не на этих скачках. Вся загвоздка в том, что понимает это здесь один единственный человек, и не тот, кому бы надо.
— Кто ж такой?
— спросил Маквилли. Нед снова откусил от своего ломтя.
— Кто сегодня жокей на том коне?
— Я,
— ответил Маквилли.
— Уж будто бы дядюшка Парсом или Курк не сказали тебе, что я.
— А, тогда ты лучше моего должен знать,
— ответил Нед.
— Садись, поешь. У дядюшки Парсома здесь на всех хватит. — Премного благодарен,
— снова ответил Маквилли.
— Так-так, — сказал он,
— мистер Уолтер будет доволен, что опять этот самый Копермайн. Мы было испугались, не пришлось бы кого нового уму размучить. Ну, встретимся на старте.
И он ушел. Но я еще с минуту чего-то ждал.
— Почему ты так?
— спросил я.
— Не знаю,
— ответил Нед.
— Может, нам это и не понадобится. Но ежели понадобится, мы уже свое сделали. Помнишь, утром я тебе сказал, беда с этими скачками, больно много в них лишнего припутано. Дорожка не наша, а чужая, и край чужой, да и конь. Не то чтоб совсем чужой, но все ж таки одолженный. Так что нам самим ничего тут не распутать, а значит, лучше всего добавить от себя кое-чего лишнего,
Вот мы сейчас и добавили. Тот конь у них чистопородный дутыш. Как ты думаешь, почему его не выпускают на настоящих скачках в Мемфисе или Луисвилле или Чикаго, а только здесь, на задворках, на самодельном деревенском кругу, против всякого, кто потихоньку просунется, вроде как мы? Да все потому, говорю тебе, я его прошлой ночью посмотрел и знаю, он слабак. Из тех коней, что 3/4 мили бегут во весь дух, ну, еще 50 шагов, и ты опомниться не успеешь, а он уже скопыт долой. До нынешнего дня у этого парня, у Маквилли, — сказал я, — у Маквилли только и было заботы, что сидеть на окроне да голову ему повертывать куда нужно. Он 2 раза взял верх и теперь в башку себе забрал, что дай ему случай, так он и Эрла Сэнди, и Дэна Пэтча переплюнет. А мы ему сейчас мыслишку подкинули, и теперь у него в мозгах 2 мыслишки, и одна к другой никак не приладится. Так что подождем и поглядим. А пока ждем, ты иди вон за те кусты, ляг и поспи. Теперь слух уже везде прошел. Народ начнет шляться туда-сюда, вынюхивать и высматривать, а там тебе мешать не будут.
Что я и сделал. Но спал не все время. Слышал голоса, и мне не нужно было приподниматься на локти и поглядывать сквозь кусты, чтобы их увидеть. В тех же комбинезонах без галстуков, в пропотевших шляпах, жующие табак, сидящие на корточках, медлительные, неразговорчивые, с непроницаемыми лицами оглядывающие лошадь, и все-таки спал, потому что Ликург уже стоял надо мной. Мое время истекло. Даже освещение было послеполуденное. — Пора идти, — сказал Ликург. Возле громобоя были только Нед и дядюшка Пасом. Все остальные, вероятно, уже собрались у круга, и, значит, час был еще более поздний. Я ожидал увидеть Буна и Сэма, и, возможно, Эверби и мисс Рэбу, но не Буча. О нем я даже не вспоминал. Может, мисс Рэба и вправду избавилась от него, спровадила в Хардуик, или как там управляющий назвал вчера вечером город, откуда он явился. Я его начисто забыл. Но теперь вдруг понял, что это спокойное утро означало. Я спросил, они еще не пришли?
— А им никто не говорил, куда приходить, — сказал Нед. — Нам Бунхаганбек здесь не надобен. Ну, вставай. Поедешь на громобои, проминку сделаешь. Он подсадил меня. Потертое седло было в безукоризненном порядке. В таком же безукоризненном порядке была потертая узда, часть военной добычи дядюшки Пасома или кого-то другого, привезенная с той войны, которую, если кто и проиграл, так уж, конечно, не мы. Чем дольше я живу, тем больше в этом убеждаюсь, в отличие от твоих незамужних тетушек.
— Может быть, они ищут Атиса? — спросил я.
— Может и так, — ответил Нед. — Не знаю, найдут или не найдут, но местечко для охоты на него самое подходящее.
Мы двинулись в путь. Дядюшка Пасом и Нед шли вровень с головой громобоя. Тем временем Ликург должен был запрячь мула в двуколку, прихватить 2-го мула и поехать кружным путем по дороге, если только ему удастся обнаружить в ней щель и втиснуться в нее. Потому что выгон возле скакового круга был уже забит. Распряженные лошади и мулы, которые, поменявшись местами с фургонами, были привязаны к их задкам или к стойлам, двуколки, верховые лошади и мулы, привязанные прямо к изгороди, и теперь мы, то есть я, видел людей, белых и черных, рубахи без галстуков, комбинезоны, уже кучу народа вдоль барьера и вокруг поддока. Потому что, не забывай, то были скачки домашнего производства, то была демократия, но не торжествующая. Торжествовать может что и кто угодно, лишь бы его хрупкую невинность заботливо и неусыпно охраняли, и оберегали, и защищали. Нет, то была демократия в действии. Сам полковник Линском, аристократ, феодал, сюзерен, даже не присутствовал. По-моему, никто понятия не имел, куда он делся. По-моему, никто этим и не интересовался. Он был владельцем одного из скакунов. Кто владелец, того, на котором сидел я, мне по-прежнему было неведомо. И пыли, которую нам предстояло топтать, и красивого белого барьера вокруг дорожки и прилегающего выгона, расчерченного теперь фургонами и двуколками, и изгороди, целое звено которой только что разнесла в щепки чем-то раздраженная или испуганная верховая лошадь, но никто понятия не имел, куда он делся. Никто не интересовался, не вспоминал его. Мы направились к поддоку. Да-да, там был и поддок. Было все, чему надлежит быть на настоящем ипподроме, кроме, как сказал Нед, трибун и киосков с пивом виски. И вдобавок к этому была настоящая демократия. Судьями выбрали ночного станционного телеграфиста и мистера Макдаярмида, владельца вокзального буфета, о котором ходила легенда, будто он умел так тонко нарезать ветчину, что доходов от одного ломтика хватало всему его семейству на летнее путешествие в Чикаго, а распорядителем и стартером был собачий дрессировщик, он же охотник на перепелов, торговавший ими на рынке, недавно выпущенный до суда под залог из тюрьмы, куда попал за участие, делом или только присутствием, в убийстве, совершенном зимой на ближайшей винокурне. Говорю тебе, свобода волеизъявления и выборов и частной инициативы предстала перед нами на этих скачках в самом своем незапятнанном виде. И нас уже ожидали Сэм с Буном.
«Не могу его найти», — сказал Бун. «Он вам часом не попадался?»
«Кто не попадался?» — спросил Нед.
«Слезай», — сказал он мне. Другая лошадь уже тоже стояла там, по-прежнему беспокойно, по-прежнему не в форме. Так сказал бы я, но Нед, по словам Ликурга, сказал, что она чем-то напугана.
«Ну, так к чему громобой?»
«Сволочной недоносок!» — пробурчал Бун.
«Ты же утром сказал, он притащится сюда.
Может, еще что-нибудь затеял?»
— сказал Нед. Потом снова обратился ко мне.
«Так чему этот конь научил тебя вчера? Ты уже сделал на нем два круга. Чему же он научил тебя? Вспомни».
Я изо всех сил стал вспоминать, но так и не вспомнил. «Ничему», — ответил я. «Я только не пускал громобоя скакать напрямик, когда он видел тебя, вот и все.
А в первый раз с тебя ничего другого и не требуется.
Держи его на поле. Пусть себе скачет и не тронь. Оставь в покое. Мы первый раз все равно проиграем, так что...»
«Проиграем?» — спросил Бун. «Какого дьявола?»
«Мне заниматься скачками? Или, может, ты сам займешься?» — спросил Нед.
«Ладно», — пробурчал Бун. «Но сдохнуть мне на месте, если я...» Потом сказал. «Ты говорил, этот пащенок...»
«Ну, так я тебя по-другому спрошу», — сказал Нед. «Может, хочешь заниматься этими скачками, а я, чтобы тот зуб искал?»
«Идут», — сказал Сэм. «У нас уже нет времени».
Давай ногу.
Он подсадил меня. Так что у нас не осталось времени на недовые наказы и вообще ни на что. Но нам ничего и не понадобилось. Нашей победой в этот раз мы не выиграли, просто получили дивиденд, который, как оказалось, впоследствии окупил все убытки. Мы были обязаны не мне и не Громобою, а Неду и Маквилли. Я даже толком не понял, что произошло, узнал только потом. Из-за моей мизерности, факта неоспоримого, и неопытности, факта еще более неоспоримого, не говоря уже из-за другой лошади, которая с каждой минутой становилась все менее управляемой, было оговорено и решено, что к старту нас подведут конюхи и отпустят не раньше, чем раздастся команда «пошел». Что мы и сделали. Вернее, с нами сделали. И Громобой вел себя как обычно, когда Нед был рядом с ним, и можно было тыкаться в его сюртук или руку. И Ахирон тоже вел себя как обычно. Так я решил, хотя видел его до этого всего один раз. Если кто-нибудь стоял у его головы, то есть вскидывался, брыкался, старался укусить конюха, и все-таки мы постепенно подходили к старту. До начала оставались секунды. Мне уже казалось, я вижу, как распорядитель-убийца набирает воздух в легкие перед тем, как гаркнуть «пошел!». И тут произошло нечто непонятное, а именно «держись!». Вдруг сказал Нед, и мои руки, плечи, шея и прочие части организма хрустнули. Не знаю, что он пустил в ход, шило, свайку или просто зажатый в кулак гвоздь, но Громобой прыгнул, подскочил, и стартер уже не заорал, пошел напротив, он заорал «Стой, стой!», тр-тр-тр! Что мы, Громобой и я, покорно исполнили, после чего смогли созерцать и конюха. И все еще на коленях, все еще в позе, в которую его поставил Ахирон. И Ахирона на полной скорости, скачущего по кругу, и Маквилли, который неистово осаживал Ахирона, сворачивая ему шею на сторону. Но тот закусил удила, и хотя распорядитель с несколькими болельщиками бежали ему наперерез, чтобы вернуть на старт, они с таким же успехом могли вопить на Сэмов-экспресс между двумя полустанками. И все-таки Маквилли постепенно справился с ним. Но теперь это был уже вопрос вкуса. Скакать ли по дорожке вперед или вернуться назад, дистанция была одинаковая. Маквилли, а может быть, Ахирон, выбрал первое. А Нед тем временем торопливо шептал у моего колена.
— Все-таки полмили? Мы выгадали. Но теперь придется тебе действовать в одиночку. Судьи меня...
— Да, судьи шли к нам. Нед продолжал.
— Запомни, этот раз можно в расчет не брать.
— Да, они его дисквалифицировали. Хотя видеть ничего не видели. Только то, что он отпустил Громобоя до того, как раздалась команда «пошел». Так что... На этот раз Громобоя держал некий зритель-доброволец, а Маквилли сверлил меня взглядом, а Ахирон вскидывался и приседал, а конюх шаг за шагом вел его к старту. На этот раз пальма первенства перешла к Маквилли. Понимаешь, что я хочу сказать? Даже если недобродетель ничего не смыслила в деревенских скачках, ей и не требовалось смыслить. Довольно было, что она дала мне Сэма в качестве стартера, и продвижение по пути зла продолжалось, как некий изначально существующий, безразличный ко всему процесс, вроде осмоса, или, может, скажем, простого наслаивания. Сам не знаю, почему я сразу отпустил поводья, и не без помощи, вернее, с энергичной помощью упомянутого добровольца, нашего с Громобоем личного стартера, застыл в таком положении. И, конечно, увидел подметки Ахиронного конюха, а потом и самого Ахирона,
уже начавшего второй круг, меж тем, как мы с Громобоем так и не сдвинулись с места. Но на этот раз Маквилис совладал с ним еще на прямой, так что аварийная команда не только добежала до Хирона, но и схватила его и привела назад. И наш, мой Инеда, чистый выигрыш равнялся только 3/4 мили, причем кончик последнего мог быть оспорен. Но главным выигрышем был сам Маквилли, не просто разозленный, но и напуганный, снова сверливший меня взглядом, но уже не только с яростью, в то время как 2 конюха держали Ахирона, и он стоял уже достаточно долго, чтобы считать нас на старте, и мы с Громобоем тоже стояли, но с полевой стороны, чтобы дать им место, когда раздастся команда. Пошел. Вот и все. Мы стартовали, и Громобой был силен и послушен. Что угодно, только не ретив. Он все еще не мог сообразить, что это скачки, а Маквилли теперь придерживал Ахирона, так что первую половину дистанции вели мы. И Громобой, обнаружив, что остался в полном одиночестве, скакал все медленнее и медленнее. И Ахирон стал обгонять нас и, наконец, обогнал, несмотря на все усилия Маквилли. И тогда Громобой тоже наддал из чувства солидарности. И второй круг уже шел во весь опор, только на голову отстав от Ахирона. И наши зрители уже начали орать. Они явно не зря поставили деньги. Впереди был финиш, и тут Маквилли со страшной силой хлестнул Ахирона, и этот удар словно пришелся по Громобою. Еще 20 футов, и мы обогнали бы Ахирона по одной только инерции, но у нас этих 20 футов не было. И Маквилли в последний раз бросил мне через плечо взгляд не только злобный и напуганный, но и торжествующий. А я придержал Громобоя и повернул его, и тут увидел выгон. Не столько драку, сколько водоворот, мелькание голов и плеч, и спин в самой гуще толпы вокруг судейской трибуны. И из этой гущи внезапно возник бун, как молодая сосна среди мелкой поросли. Рубаха на нем была разодрана пополам, и он размахивал рукой, а на ней висело не то 2, не то 3 человека. Я даже видел, как он вопит. Потом он исчез, а ко мне по дорожке бежал Нед. Потом от толпы отделились и направились к нам Буч и еще какой-то человек. — В чем дело? — спросил я Неда. — Начхать! — ответил Нед. Одной рукой он взялся за повод, другой рылся в заднем кармане. — Опять этот Буч! Какая разница, почему? На, вот! — он протянул мне руку. Неторопливо, несуетливо, но быстро. — Бери! Тебя они не тронут. Это был матерчатый кисет. В нем лежал какой-то довольно твердый комок величиной с орех пекана. — Спрячь и береги, не вырони, и помни, кто тебе его дал. Нед Уильям Маккаслин. Не забудешь? Нед Уильям Маккаслин, Джефферсон, Миссисипи. — Да, — сказал я. Я спрятал кисет в задний карман. — Но в чем? Он даже не дал мне кончить. — Как сможешь, так сразу найди дядюшку Пасама и оставайся с ним. Не с Буном или с кем-нибудь из тех, что с ним. Ежели заберут Буна, заберут и тех. Иди прямиком к дядюшке Пасаму и оставайся с ним. Он знает, что делать. — Хорошо, — сказал я. Буч и другой уже подошли к воротам круга. На Буче рубаха тоже была разодрана. Они смотрели на нас. — Этот? — спросил другой. — ответил Буч. — Давай-ка лошадь сюда, парень, — сказал другой. — Она мне нужна.
— Сиди смирно,
— сказал мне Нед. Он подвел к ним Громобоя.
— Слезай, сынок, —
добродушно сказал мне спутник Буча.
ты мне не нужен. Я спешился. — Давай мне поводья, — сказал он Неду.
Нед передал.
— Я тебя забираю,
— снова сказал он Неду.
— Ты арестован.